Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Резунков. В эфире «Час прессы». Пришедший из Москвы в Петербург на должность руководителя главного управления МВД по Санкт-Петербургу Ленинградской области Михаил Суходольский произвел многочисленные кадровые перестановки в своем ведомстве. Реформа полиции идет полным ходом, а толстые и пузатые полицейские, как их назвал министр внутренних дел Рашид Нургалиев, рискуют не пройти переаттестацию. Тем временем президентский совет по правам человека опубликовал антикоррупционную экспертизу закона о полиции, согласно которой в этом документе насчитывается как минимум 17 спорных пунктов. В некоторых нормах закона содержится юридическая и лингвистическая неопределенность, а в других много размытых формулировок. Публикации на эту тему мы сегодня и обсудим. У нас в петербургской студии «Радио Свобода» в гостях председатель правозащитной организации «Гражданский контроль», член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте Российской Федерации Борис Пустынцев. Здравствуйте, Борис Павлович.
Добрый день.
И обозреватель отдела политики и права газеты «Санкт-Петербург» ведомости Михаил Рутман. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Вы можете также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Прочитать и послушать нашу беседу можно на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svoboda-news.ru, касаясь скобка СПБ. Борис Павлович, Михаил, ну давайте я вначале прочитаю некоторые публикации относительно того, что нашли правозащитники в законе о полиции. Да? Ну вот газета РБК «Дейли» сообщает, эксперты Центра Transparency International Россия обнаружили 17 спорных пунктов в законе о полиции, содержащих коррупционную составляющую. По их мнению, в некоторых нормах содержится юридико-лингвистическая неопределенность, в других широта дискреционных полномочий, что позволит в итоге полицейским использовать эти лазейки в своих коррупционных целях. Президент обещал учесть замечания правозащитников и в будущем подкорректировать главный полицейский документ. Пунктом с самой высокой коррупционной составляющей, по словам юриста российского отделения Transparency International Софьи Драбинской, относится статья об изъятии у граждан документов с признаками подделки. Не указано, как изымаются эти документы, что именно считать признаками подделки, в каком случае они возвращаются, пояснила она. Не менее коррупционно емко система, норма о проверке полицейскими документов, удостоверяющих личность у подозрительных граждан. Опять же, не указано, какие должны быть данные, чтобы кого-то подозревать. Мы рады, что в законе наконец зафиксировано право задержанного на звонок, однако не указано, как именно это будет делаться, кто представляет телефон, как надолго, возможны ли платные звонки, указала юрист. Конец цитаты. Да, Борис Павлович.
Ну, это беда, к сожалению, нашего практически всего нового законодательства за последние 20 лет. Это эластичность резиновых формулировок, которая допускает откровенный произвол со стороны исполнителя. Так что тут ничего удивительного. А что касается вот этих поправок, если мы именно в нормы, которые регламентируют вот действия полиции по новому законодательству, то, понимаете, они настолько до сих пор как бы закрыты, то есть мы имеем общие формулировки. Нет детализации конкретных действий. И когда к ним обращаешься, к МВД, что же вы не прописываете? Вот это вот, они говорят, они мне так сказали, Борис Павлович, это будет прописано дальнейшими ведомственными указами, ведомственными актами, специальными нормами. То есть это все будет потом. Поэтому, ну, это как бы сейчас сложившаяся практика просто.
Михаил.
Я хочу сказать, может быть, вещь слегка расходящуюся с тем, что вы говорите. Я полагаю, что ни один закон не может быть абсолютно совершенен, и невозможно учесть в жизни все ситуации, невозможно проконтролировать действия сотрудников полиции полностью и всегда до тех пор, пока у нас не восстановится климат доверия между полицейскими и обществом. Если мы живем в атмосфере абсолютного недоверия друг к другу, то какой бы мы ни придумали хоть самый изощренно и правильно сформулированный закон, всегда найдется возможность, всегда найдется возможность его обойти, истолковать, перетолковать, использовать не по назначению и так далее. То есть в этом направлении двигаться нужно, чтобы исключить явно совершенно коррупционные моменты. Но надо отдавать себе отчет, что мы никогда вот на настоящем уровне состояния нашего общества отношения доверия народа к власти не добьемся идеального состояния этого закона. В принципе, я хотел бы еще сказать, что данный закон, конечно, принимался в спешке, как и многие остальные. Явно совершенно, что это вещь конъюнктурная. И здесь следы явно совершенно и какой-то конъюнктурной деятельности, но и следы той самой некомпетентности, которая сейчас, к сожалению, сопутствует практически всему, с чем мы сталкиваемся. У нас тонут корабли, падают самолеты, у нас постоянно возникают дикие совершенно дыры в законах, и мы всякий раз разводим руки и удивляемся, как это так, потому что настала эра некомпетентности во всех вопросах. Во всех вопросах. И президент разводит руками и говорит, как это так? Закон, когда он такой, надо его тут же отменять, возвращать на доработку, если он, так сказать, обнаружил столь явное нарушение. А президент говорит, да, ничего. Оказывается, он не знал.
Он даже не знал,
он
что,
не знал, даже, да, что он не прошел
экспертизу.
Да. Кто поверит, как это может быть? Некомпетентность на самом высоком уровне. О чем мы говорим?
Да, Борис Павлович.
Тут я не вижу особых расхождений в наших оценках. Совершенно верно. Нельзя ни один закон довести до идеального состояния. Идеал, как известно, вообще, когда это существует только в теории, да? Но есть направление движения ближе к идеалу или дальше к
нему. Конечно, конечно.
Так вот, в этом смысле существует международный опыт, где четко прописаны нормы, регламентирующие действия полицейских, при их при выполнении их повседневной рутинной работы. В том числе, кстати, значительно большая часть вот этих норм, она касается неизбежно соблюдения прав человека. Вот. И когда мы на этом совете, вот, который мы здесь упомянули, составляли наш комментарий к проекту этого закона, то там все было указано, что вот, вот эта норма позволяет проявление произвола неограниченно. Вот это тоже. И мы предлагали альтернативные варианты. Нас уверяли, что они, конечно, будут учтены. По возможности, естественно. Не учли ничего. Мы говорили, что это невозможная ситуация, когда реформу проводит само министерство, которое само себя реформировать никогда не будет. Мы дальше задавали вопрос, сколько еще, президенту задавали вопрос, сколько еще резонансных, дерзких преступлений против личности должны совершить сотрудники внутренних дел, чтобы главный человек, ответственный за все это, министр Нургалиев, был, наконец, отправлен на давно заслуженный им отдых. Нам сказали, ну, этот вопрос вот изучается. Кстати, я не знаю, намерен ли пущен этот слух или нет, но со случая этой информации из Москвы, что назначение Суходольского связано с тем, что никак не могут найти замену Нургалиеву.
Да, говорят даже, что Суходольский как бы является одной из кандидатур. Вот как
совершенно верно,
Нургалиева.
Что он послан сюда хотя бы на годик, чтобы приобрести опыт самостоятельной работы в регионе. И дальше он вернет. Ну, это, во-первых, обрекает нас еще минимум на годик с Нургалиевым, да? А во-вторых, после вот этих действий Суходольского, я не знаю, зачем будем шило на мыло менять.
Вот об этих действиях мы как раз поговорим, но после объявления.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Изенков, эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии председатель правозащитной организации «Гражданский контроль», член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте Российской Федерации Борис Пустынцев и обозреватель отдела политики и права газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Михаил Рутман. Михаил, ну вот все журналисты сейчас отмечают, в особенности после того, как вчера, по-моему, да, на Дворцовой площади прошел такая выездная коллегия главного управления Министерства внутренних дел, где два человека, один милиционер и музыкант, упали в обморок в результате вот этого всего мероприятия. Но дело даже не в этом. Все отмечают те преобразования, которые произвел Михаил Суходольский, который пришел сюда. Он сменил, по-моему, чуть ли не всех начальников районных управлений внутренних дел, перетусовал их туда, в другие места, назначение. Вот можете рассказать, что, собственно говоря, пока видится журналистам в деятельности нового начальника ГУВД?
Знаете, любимая позиция наших начальников, вновь поставленных, это роль Миклуха Маклая, который их приходит к папуасам и учит их, как добывать огонь. То есть до него люди были в состоянии первобытном. Знать ничего не знали, ведать не ведали. И как они вообще жили, до него совершенно непонятно. Человек пришел как будто на ровное поле и пришел, значит, наводить новый порядок. Совершенно удивительно, что буквально с первых же дней он разобрался, какой начальник какого районного управления заслуживает доверия, какой не заслуживает, и почему из одного района нужно человека перекинуть срочно в другой и так перетасовать весь город. Явно совершенно, что никакого разумного объяснения здесь не может быть. То есть здесь чистый произвол однозначно, совершенно по моему понятию.
По-моему, неуважение глубочайшее к нижестоящим.
Это однозначно. Потому что, конечно, мысль о ротации, она витает в воздухе, и она присутствует во всех так или иначе кадровых политиках, так или иначе всех стран. Не случайно президентов меняют, и по жизни совершенно, что это борьба с коррупцией, чтобы человек, обросший связями, эти связи все оборвал, и на новом месте, значит, не был коррупционно зависим. Но надо понимать, что человек, который работает годы на своем месте, прекрасно знает район. Он имеет не только коррупционные связи, он имеет позиции совершенно четкие в районе по борьбе с преступностью. Позиции, которые для дела ему нужны, не для того, чтобы обогащаться, а для эффективной работы по борьбе с преступностью. И если человека, грубо говоря, из Владивостока перевести в Калининград и думать, что от этого в Калининграде борьба с преступностью тут же наладится, я совершенно не уверен в этом. Если у господина Суходольского есть основания полагать, что данный начальник на данном месте оброс коррупционными связями и злоупотреблял своим служебным положением, пусть этого начальника за конкретные вот эти дела привлекут к ответственности, осудят и заменят. Но ничего подобного сказано не было. То есть в итоге этого всего люди наказаны неизвестно за что. Еще из его нововведений, которые меня, конечно, поразили до глубины души, с первых же дней его прихода, это ликвидация отделов милиции в двух районах города, в Кировском и в Центральном. Да. Угу. Центральный район, если люди знают, петербуржцы это знают прекрасно, а приезжие, скорее всего, тоже знают, на Невском проспекте имел три отдела милиции. Пятый, около непосредственно Московского вокзала, 79-й и 27-й, переулки Крылова, которые курировали Гостиный двор и Апраксин двор. Исторически сложилось, и правильно совершенно было сделано, эти точки были самыми криминогенными в городе. С одной стороны, Московский вокзал и Лиговка, исторические районы, там районы преступные, да. И Гостиный двор, вотчина карманников и лохотронщиков Апраксин двор. То есть люди, которые подвергались грабежам, хищениям в гостином дворе, они знали, что в 50 метрах, или не знали, но могли тут же узнать, что в 50 метрах находится отдел милиции, который тут же позволит им написать заявление и мгновенно отреагировать, и есть возможность по горячим следам найти преступника. Теперь человек, который подвергся нападению преступному в гостином дворе, должен ехать, петербуржцы знают, а петербуржцы, не петербуржцы, даже представить не могут, куда. То есть это совершенно отдаленное место, районы, туда даже на прямом транспорте не доехать. Никакой оперативности и подачи заявления, и реагирования на это заявление быть не может и речи. Причем, значит, люди переехали из этих отделений в спешном порядке, в пожарном, на головы буквально другим людям в других отделениях, и было сказано, что мы личный состав не трогаем. Почему тогда, если мы не трогаем личный состав, не дать им сидеть и работать на земле, где они всегда работали, землю, которую они знают? Ответ простой, на мой взгляд, коммерческая недвижимость в центре города, куски золота. Почему начали с центра, с самых криминогенных точек? Конечно, золотое дно. Я с интересом наблюдаю, кто завтра появится.
Какая фирма,
да, в этих, на этих площадях. Сказано, что там будут какие-то технические службы. А где они были до сих пор, почему вдруг им не хватило места? Милиционера нужно сажать на голову друг друга и заставлять бегать на свою территорию из другого района?
Да, печальная практика.
Вот нововведение, да, которое мы получили тут же, с первых же дней прихода нового начальника.
Пожалуйста, Борис Павлович.
Да, и все это происходит в условиях фактически военной организации, абсолютно закрытой корпорации, отчужденной от граждан, да. Вот это еще один из результатов того положения, что наша полиция в советское время как была построена по армейскому образцу. Так до сих пор такой военной организации остается. То есть не трансформация из police force, police service в гражданскую полицейскую службу, как во всем цивилизованном мире, не происходит. И, к сожалению, новый закон не облегчает движение по этому пути.
Ну вот я хочу привести пример. Российская газета сегодня публикует большое интервью с заместителем министра внутренних дел Сергеем Герасимовым, который непосредственно занимается, в частности, вот руководит переаттестацией. Да, и его спрашивает корреспондент: Сергей Александрович, по каким критериям оценивается высший начальствующий состав системы Министерства внутренних дел? Вот он отвечает, я цитирую: учитывается комплекс личностных и профессиональных качеств кандидатов, претендующих на руководящие должности, эффективность и результативность их служебной деятельности, стаж, опыт работы, в том числе в условиях сложной оперативной обстановки, знания и применение на практике нормативных правовых актов. Что важно, проводится анализ публикаций в региональных и центральных средствах массовой информации, учитывается мнение общественности, морально-психологический климат в коллективе, который он возглавляет. Руководители различного уровня обязаны заполнить декларацию о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Конец цитаты.
Можно?
Пожалуйста, Михаил. Ваши публикации тоже учитываются, видимо.
Во-первых, я на это хочу сказать, что при этом товарищ Нургалиев должен быть первым кандидатом на вылет, потому что уж количество публикаций, где критиковали его, беспредельно и запредельно. Во-вторых, я хочу сказать, если кто не знает, кто стал первым полицейским в Петербурге. Вы знаете, Витя?
Нет, не знаю. Не знаю.
Начальник ГАИ нашего.
Начальник ГАИ, да.
Наименее коррумпированной структуры, видимо. Который является ГАИ, наименее коррумпированная структура. Вот он стал первым полицейским. Начальник нашего ГУВД...
Первым прошел переаттестацию.
Да, первым полицейским. Начальник нашего ГУВД в воздухе болтался 3 месяца, между прочим. Распределены, кому в новую жизнь, кому с вещами на выход. Все понятно, да? А Петровский Владислав Юрьевич сидел.
Даже вынужден был поднять сам
Да. Он уже подошел сам к Нургалиеву, потому что никакого терпения не хватит. И унизительная довольно-таки ситуация для него, совершенно понятно. Вы уж решаете или туда, или сюда, скажите, в чем дело. Не говорят. Подает заявление об отставке тогда, рапорт. Нургалиев говорит: ничего не знаю, иди работай. Не выдумывай, иди работай. Через неделю Петровского увольняет президент. Во-первых, какое положение он ставит Нургалиева, который ничего не знает, судя по всему, да, ни о каких грехах, за которые нужно этого человека увольнять. Во-вторых, значит, надо объяснить людям, а в чем дело? В чем дело? И это по всем остальным кандидатурам в таком же именно виде и делается. То есть никакой прозрачности, никаких объективных критериев, по которым людей увольняют или оставляют, нет. То есть это то, что я назвал в своей публикации, которая недавно была, «Фига в кармане», которая у нас является, к сожалению, сейчас основным инструментом кадровой политики нашего государства. Я никакой особой любви к Петровскому не питаю. Вот. И более того, значит, меня устроил два входа разных для черных и для белых в ГУВД, да, генерала с улицы, а рядовой состав через черный ход. То есть масса у меня к нему вопросов была на протяжении его работы, но человек прошел путь от рядового оперативника до генерала, человек отработал столько лет, человек знал город, человек имел выстроенные отношения с городским руководством, Матвенко медалью награждает. Его у президента увольняют, и Матвенко медалью награждает. Странно, странно. Объясните людям, за что его уволили, да? За декларацию 23 миллиона. Объясните, что она незаконна. Никто ничего не объясняет. Спасибо, до свидания.
Никто ничего не объясняет, да.
Спасибо, до свидания.
Закрытая военная корпорация.
Да, это уже стало практикой такое постоянной.
Да. Между прочим, вот если говорить о переаттестации, то в новом законе записано, что одна из основных целей закона – это установление партнерской, а не доминантной модели отношений полиции и общества. На самом деле Нургалиев ведь с самого начала, еще с конца 93-го года, периодически твердил о необходимости установления новых отношений, о необходимости развернуть милиционера лицом к обществу и общество лицом к милиции. Ну, все эти разговоры, естественно, оставались на уровне демагогии, потому что, как справедливо сказал в 2004 году генерал Волков Геннадий Александрович.
Борис Павлович, мы вынуждены прерваться. Давайте попозже чуть-чуть продолжим. А я напомню, в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Во имя гостей». Главная тема о 20-х годах украинской независимости, о будущем, как оно представляется писателю, издавшему роман «Антиутопию» о 2077 годе. В программе «Во имя гостей» участвует писатель, общественный деятель, бывший народный депутат СССР Юрий Щербак. Ведет программу Виталий Портников. Повтор программы «Во имя гостей» в 4 в 1 часов утра в субботу. Во имя Московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. Капитаны двух судов, не оказавших помощь пассажирам затонувшего на Волге теплохода «Булгария», будут задержаны. Сообщили в Следственном комитете России. Спасатели завершили работу в помещениях теплохода. Ожидается, что операция по его подъему начнется завтра. По последним данным, подтверждена гибель 114 человек. Судьба 15 пока неизвестна. Срок расследования уголовного дела об убийстве правозащитницы Натальи Истемировой продлен до 15 ноября. Сотрудница правозащитного центра «Мемориал» была похищена в Грозном ровно два года назад. В тот же день ее тело со следами огнестрельных ранений было обнаружено в Ингушетии. Партия «Народной свободы» Парнас сегодня подала иск в Замоскворецкий суд Москвы с требованием признать неправомерным отказ Минюста в регистрации партии. Решение оспаривать отказ в регистрации в суде было принято на партийной конференции. Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко сегодня вновь была удалена на один день из зала заседаний за неуважение к суду. Почти полтора часа судья требовала от Тимошенко выступать в суде стоя. Однако она заявляла, что сидит в знак протеста, поскольку считает процесс политически мотивированным. В Стамбуле сегодня пройдет заседание международной контактной группы по Ливии. Представители стран Запада и арабских государств обсудят возможные пути урегулирования ситуации в стране. Пятый день переговоров в Белом доме между президентом США Бараком Обамой и лидерами Конгресса по вопросу о повышении лимита государственного долга завершился безрезультатно. Между Соединенными Штатами и Китаем существуют глубокие разногласия по военным вопросам. Как заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Майк Маллен, недавно посетивший КНР, нужно приложить массу усилий для достижения взаимного доверия. Командование сил НАТО в Афганистане обещало провести расследование обстоятельств гибели 6 мирных граждан.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Изенков. В эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем публикации в российской прессе, посвященные реформе полиции, тому, как правозащитники оценивают новый закон о полиции, тому, как полиция освобождается от толстых и пузатых сотрудников. В нашей студии председатель правозащитной организации «Гражданский контроль», член Совета по развитию гражданского общества и правам президента и правам человека при президенте Российской Федерации Борис Пустынцев и обозреватель отдела политики и права газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Михаил Рудман. Мы предлагаем и нашим слушателям присоединиться к нашей беседе, задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svoboda.news.ru, /spb. Борис Павлович, Михаил, ну вот публикации еще, да. Да, пожалуйста, вот вы
да, я хотел напомнить, да, что в конце 2004 года начальник ГУВД по Ленинградской области, это до слияния милиции области и города, генерал Волков сказал: «За что только меня не награждали за 30 лет моей службы? За все, что угодно, за любые мои действия. Единственное, за что меня никогда не награждали, это за взаимодействие с гражданским обществом, за защиту прав человека». Генерал был прогрессивный человек, очевидно, поэтому его и ушли, одна из причин. Но действительно, вот до сих пор, как они будут отчитываться? Вот в реформе, в законе сказано, да, об установлении партнерской модели. Но никакого движения в этом отношении на практике не происходит. Ну, посмотрите на те же Химки, да? Какие там партнерские, к черту, отношения? Так что вот эта переаттестация, она, к сожалению, при действующем законодательстве, она так и остается, естественно, профанацией.
Александр из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Значит, что хотелось бы сказать. Во-первых, вот тут говорят о законах, об их исполнении и так далее. Россия – это не страна законов. Здесь не в менталитете народа думать о законах вообще и воспринимать законы как нечто серьезное. Это страна справедливости, в первую очередь. Это во-первых. Эта справедливость должна гарантироваться сильным лидером, который, имея в качестве плетки смертную казнь, значит, наводил бы здесь порядок. Тонет и воет, ей нужен Иосиф Виссарионович Сталин. Тогда не будут тонуть ни корабли, не будут падать самолеты. Потому что здесь нужна большая палка. И без этой палки, которая постоянно опускается на головы нерадивых людей, коррумпированных людей, здесь порядка не будет никогда.
Вот то, о чем мы говорили.
Товарищи Сталине, Россия не стонала и не выла, да? Интересно, может быть, слушатель, задавший этот вопрос, принадлежит к той редкой российской семье, которая не потеряла ни за что, ни про что членов своей семьи в сталинские годы. Ну, может быть, ему так повезло. Но, конечно, предлагаемые им рецепты мы уже проходили.
Виктор из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот товарищ выступал очень характеристично. Нужна палка сталинская. А он, в общем-то, прокинул бы своими мозгами, и он бы понял, что сейчас палка похлеще, чем сталинская. Сталинская палка дубасила людей, но деньги не отбирали у них и в Америку не отвозили. И что сейчас с милицией происходит? Ну, вот «Единая Россия» и фронт вот этот, они гнобят народ, в общем-то. Но гнобить военных и гнобить милиционеров – это двойной кайф для единороссов и прочих. И вот смотрите, ваш заголовок: толстых и пузатых сотрудников избавляться от них. Но вы знаете что? В Москве вот этот Царицынский-то, вот этот вот киллер был, я забыл его фамилию. Он был худенький, как мальчик. Понимаете? Но он натворил столько, и я больше того могу сказать. Я чуть-чуть понимаю, вот в общем-то расследовании. Пистолет ведь не исследовали. Наверняка за пистолет на пистолете там были пальчики многих сотрудников милиции. Потому что этот пистолет, скорее всего, был забран с места преступления. И вот таких пистолетов в каждом отделе милиции, вот такие вот милиционеры худенькие, они имеют и отстреливают гражданских активистов. Вот. И вот этот вот товарищ сидит и говорит: сталинская палка нужна. Да у нас палка похлеще, Сталин отдыхает, какая у нас сейчас палка есть.
Спасибо, конечно. Спасибо, Виктор. А, кстати говоря, да, это, знаете, да, Борис Павлович, Миша, знаете, что в Госдуму внесен законопроект все-таки о разрешении огнестрельного оружия гражданам. Сейчас это обсуждается, опять-таки, тема очень широко. Кстати, а вот что вы думаете, вообще, насколько это может изменить криминальную ситуацию в стране? И может...
В России? Да. Я боюсь, что улицы обезлюдят.
Обезлюдят, думаете, да? Вы пессимист, а вы, Михаил?
Ну, я помню очень хорошо, случайно как-то услышал выступление по радио одного очень опытного милицейского начальника. Он сказал: знаете, я, говорит, за 30 лет своей службы ни разу не видел, чтобы оружие использовалось в целях самообороны. То есть невозможно, нереально человеку использовать оружие в целях самообороны, если кто понимает, что это в оружии. Потому что вытащить пистолет, привести в боевое состояние, направить в условиях города, тем более неподготовленному человеку, это практически, это значит, бандит стоит и смотрит, как ты сейчас вынимаешь пистолет, заряжаешь,
смазываешь,
да, снимаешь с предохранителя, наводишь на него, да, еще промахнешься, потому что рука трясется, попадешь не в того. То есть, ну, это бред, которому нету равных просто, нету равных. Кто понимает, что это оружие... Вот здесь Женя Вышенков выступал в свое время, с которым мы часто здесь встречаемся, бывший милиционер, он говорит: оружие я не любил никогда, никогда не пользовался. Когда меня били хулиганы, я оружие прятал в штаны подальше, потому что, не дай бог, оно выстрелит и попадет не в того. Милиционер, говорит, бывший, понимаете, который имел право применять, умел это делать, но понимал всю меру ответственности за оружие. Кому мы даем оружие? Кому? Гражданам, у которых даже травматика в руках стреляет сейчас направо и налево и погубила
исходом,
кучу людей. Какая степень безответственности и непонимания ситуации реально должна быть у людей, которые предлагают такие вещи? Я все-таки надеюсь на здравый смысл наших депутатов, которые не должны такие вещи разрешать.
Ну, посмотрим. Это отдельная, конечно, тема и очень интересная. Она сейчас обсуждается широко. Геннадий, постоянный наш слушатель из Ленинградской области, пожалуйста.
Добрый день. Значит, я считаю, что никакие реформы и преобразования у нас не пойдут до тех пор, пока не будет эффективного гражданского контроля над всем процессом, над деятельностью каждого чиновника, милиционера, полицейского и так далее. На последнем президентском совете по правам человека шла речь о принятии закона о гражданском контроле. Так вот, я хотел, у меня, например, есть предложение в этот законопроект, я знаю, что его нет, но вот есть ли намерение у членов президентского совета по правам человека разработать такой законопроект? Спасибо большое.
Проект есть уже, да, и вот председатель Совета Федотов, он уже сказал, что у меня уже все это... Ну, вот Борис Павлович не будет, наверное, комментировать, потому что он все-таки, по-моему, противен.
Я хотел бы обратить внимание нашего слушателя на то, что ни в одной стране, другой стране, нет аналогов подобного закона. Просто не может реально действовать закон о контроле, введенный сверху. Для этого необходимо наличие институтов гражданского общества, такие как «Свободная пресса», такие как «Объединение граждан», причем «Объединение за народ».
Общественные советы и полиции.
Реальные общественные советы. У нас, кстати, вот этого тоже нет. Общественных полиций, совета при полиции нет. Есть в полицейских участках, допустим, в Нью-Йорке, 26-й участок, в Манхэттене, я там был и это видел, присутствует каждый день дежурит кто-то от местного гражданского общества, от местной правозащитной организации. Я, мы зашли туда с полковником Родионом из университета МВД тогда, и нас встретила старушка такая в букальках, сидит за столиком. Добрый день, простите, ваше имя, ага, записывает, кому вы, мы говорим, то вот капитан такому-то начальнику. Хорошо, да ладно. Мы там провели 2 часа с лишним, уходим, она, простите, пожалуйста, вы уходите, да, претензий нет, нет, нет. Выходим на улицу, нас провожает местный один из полицейских, я спрашиваю, кем она у вас работает, эта бабуся? Она говорит, у нас не работает, это представитель общественности. Каждый день она дежурит, она или другие люди оттуда приходят, дежурят. И что? Ну, сначала, говорит, было не очень, говорит, ругались. А сейчас она сынками нас называет, пирожки домашние приносит. Вот это контроль, понимаете? И никакой закон здесь не поможет.
Уточнить. Вот данная старушка поедет в засады на обыска, на задержание или на иные операции, где сплошь и рядом возможно нарушение прав человека. Извините, когда людей задерживают, значит, старушки рядом не будет-то точно. Понимаете, она будет сидеть, смотреть, как обслуживают задержанных людей, привезенных в участок, правильно?
Но это разные сферы контроля. Функция для старушки – наблюдать за соблюдением прав, да, граждан в полицейском участке.
Да, в участке.
Да, а это уже другая сфера.
Владимир Григорьевич из города Рязань, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне нравится, вы принципиальный вопрос поднимаете, но вот ваше радио может смотреть в нашей России. В Японии после войны они тоже в коррупции, но не знали, что делать. У них ни закона, ничего не проходили. Они тогда нашли самое продажное слабое звено, у них выяснилось, это оказались их гаишники местные. Вот они их 5 раз, на 5-й раз они поняли, те гаишники японские, что социальные блага и государственная вот эта вот составляющая службы, она важнее, чем продажность. Вот, возможно, и нам незаконно надо, а вот 5 раз просто их отротировать всех. Вы понимаете, и главное, там не нужно большого знания обладать, кроме инженеров, которые занимаются вот регулировкой светофоров. Вот предложение такое, а радио ваше, и вы вообще вот так можете, наверное, разобраться в этом вопросе, как японцы за 2 года, что они сумели, или за 1.5, и теперь у них просто нет коррупции. Спасибо.
Спасибо, Владимир Григорьевич. Да. Владимир Анатольевич из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Я хотел бы сказать 2 момента. Первое. Я боюсь, что если вот разрешить оружие в большом количестве иметь людям, то резко возрастет число самоубийств. Потому что в нашей неспокойной и очень такой сложной жизни многие совершат вот этот шаг, и будет под рукой средство. Я боюсь этот момент. То есть рост самоубийства. Вторая сторона дела. Когда мы ставим вопрос о том, чтобы дать оружие больше людям, то мне кажется, и вот говорят, что вот он не успеет, да может быть даже психологический фактор будет действовать на иных людей, что вот есть оружие, что он может получить отпор. А то есть это бандит приходит вооруженный, да, и он, как говорится, как хозяин ведет себя, что хочет, то и творит. А так он будет понимать, что он может и получить отпор. По улицам ходить, вероятно, не надо с пистолетом. Но если человек законопослушный и действительно бизнесмен или там предприниматель, имеет оружие для обороны, мне кажется, тут ничего криминального нету. И мне кажется, что закон должен работать в пользу таких людей.
Ну, Владимир Анатольевич, да, это известная, известная позиция сторонников свободного обращения оружия.
На самом деле, действительно, в Соединенных Штатах уровень уличного насилия сегодня существенно ниже, чем, скажем, в среднеевропейской стране. И, ну, потому что то есть обычно нападающие это либо наркоманы, которым уже совершенно все равно, что, что последует за его действиями. А так преступник знает, что граждане могут дать отпор. Это, конечно, соображение тоже. Но, к сожалению, как в свое время говорил Фазиль Искандер, интересное начинание, между прочим, но не для нашего климата.
Тамара из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот я сейчас слушаю, разбираются частности, там, выдавать оружие. Нет, это уже как следствие идет. А причина в том, что выстроенная нашим Богом посланная лидером Путиным вертикаль, она глубоко порочна и совершенно разваливается. Вот смотрите, он вчера приезжает в Казань и устраивает театр одного актера, где задает риторические вопросы, как это произошло, как это случилось, кто допустил. А он что делал все годы, когда был президентом и сейчас премьер-министром работает? А где же он был? Где был этот контроль? Да сплошная коррупция. Им же и позволено, им же и развито. И поэтому вот и Нургалиев сидит, и Левитин, вы посмотрите на их лица, не надо быть физиономистом, чтобы понять, что это за люди. Это раз. Вот. И во-вторых, до тех пор и полиция не перестроится, не сменится, пока пример будет сверху идти, пример вот этого поведения всего и властвования. Поэтому нам надо идти всем на выборы и все менять, вот эту политическую систему. Это просто уже невозможно. Можно. А все остальное, я согласна совершенно с вашими гостями, и очень их уважаю, я совершенно согласна с тем, с их предложениями. Но до тех пор это все не будет действовать, пока вот не произойдет то, о чем вот я говорю. Как вы, согласны с этим?
Спасибо, Тамара. Я с вами согласен. И моего, Михаил.
Нынешняя процедура выбора. Когда к власти придут честные люди. Надо трезво смотреть на вещи. Ни выборное законодательство, ни уровень правосознания нашего общества не дают никакой надежды на то, что в обозримом будущем будут избраны люди, которые выведут страну из этой ситуации. Ну, давайте трезво смотреть на вещи. Мы обнулили ситуацию в 91-м году. Мы устроили демократические выборы, демократичные, которых быть уже не может. Просто. И что мы получили в итоге? Где те честные люди, которые взошли к власти на лозунги борьбы с привилегиями? Где они? Я хочу знать. Что, во что выродилась эта власть, во что выродилась эта демократия, во что выродилась эта элита, которую мы выбрали совершенно демократическим путем, идя на выборы с чистыми сердцами, с верой во все это.
Считайте, процесс неуправляемый уже. Все разваливается, все так и будет развалиться. Тут выбирай, не выбирай, все равно.
Я считаю, что нет вариантов. Простых одноходовых решений сложнейших социальных проблем, которые коренятся в менталитете общества, в его истории, в глубочайшей многовековой. История нашей страны – это история многовекового рабства, надо понимать. И рабство
трагедия,
это,
да,
в мозгах, в генах заложено. И это не вытравливается ни за 10 лет, ни за 100. Понимаете, это в поколениях заложено. История недоверия и абсолютной враждебности народа к своей власти. Мы никогда не отрицаем власть как близкую нам, как родную, как защищающую нас. Мы всегда в контрах со своей властью. И мы, и наши отцы и деды, и наши дети и внуки еще наверняка будут ощущать власть как нечто чуждое нам. Чуждо и враждебное, и в том числе и порождение этой власти, все правоохранительные органы, всю правоохранительную систему, не дружественную нам, не защищающую нас, а работающую против нас, это в мозгах. И вот надо четко с этим подходить и понимать, что мы живем в ситуации, когда на нашем веку коренных реальных перемен принципиальных не будет.
Разделяя, в общем, эту пессимистическую оценку Михаила, я все-таки должен сказать, что, конечно, за 10 лет, безусловно, положение исправит, но за 100 этого уж слишком. Скажем, Библия отводит канонический срок для подобных реформ 40 лет, как известно, да?
Вот. Если начать сразу двигаться в нужном направлении,
конечно,
то да. Конечно. А если вертеть и крутить, да. И отходить вот. Назад, шаг вперед, два шага назад, то нам и 1000 лет не хватит.
Я думаю, что там тоже они водили, по пустыне бродили, не по прямой. Вот. Но будем надеяться все-таки, что России понадобится меньше 40 лет. Хотя это, конечно, минимум, должно пройти минимум 2 поколения новых. Как в сфере управления, так и внизу. Это безусловно.
Марина из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Ну, во-первых, я, слушая вас, поняла, что все-таки не закон, а справедливость. И русский народ никогда, он не уповал на закон. Действительно, как первый ваш позвонивший слушатель сказал, а на справедливость. И вот даже сегодняшние разговоры, анализируя программы очень многих СМИ, в том числе вашу, идет вот такой вот подкоп под Министерство внутренних дел, под Нургалиева. Понимаете, у нас поля стоят несильные, заросшие бурьяном. У нас плохое образование в школе стало с ЕГЭ. У нас очень много социальных проблем неравенства, проблемы здравоохранения. А мы вот копаем, то и майор Евсюков, то Демарский или Демарский. И все эти, это же все можно сделать сценарий, это все можно снять, это можно срежиссировать и показывать народу, какой плохой у нас МВД. Я с МВД встречалась многократно, и встречались мне хорошие, нормальные русские люди, и мне кажется, все задача к тому идет, чтобы просто этих вывести, а ввести те, которые вот действительно кого-то очень хорошо устроят. То есть это будут, наоборот, на выворот люди, это будут антилюди. И дальше, относительно того, что у нас упало доверие, я считаю, что президент Медведев очень, очень порядочный человек. Просто его, как говорится, взяли в охапку, поставили, и он, не зная, не понимая, но доверяя окружающим, начал слушать своих советников или премьер-министра, или, может быть, зарубежных своих друзей, и действует так, который на самом деле это получается во вред России.
Пожалуйста,
простите, я хочу защитить от... может быть, ну не то защитить, но все-таки как-то заступить за президента. Простите, вы фактически уверяете его, обвиняете его в полной некомпетентности. Да? Человек он хороший, но со своей обязанностью не справляется. Его поставили в такое положение, что он ничего не может сделать. Ну ладно, это, думаю, тоже относится... категория тех явлений, которые решаются поколениями. Но вот уже второй раз сегодня поднимается вопрос, что Россия – это не та страна, где может торжествовать закон, верховенствовать закон. Опять упование на справедливость, да? Я помню советский анекдот. В советского времени идут русские эстонец, находят кошелек. Русский президент говорит, о, говорит, смотри, сколько там денег. Ну что, разделим по-братски, по справедливости? Эстонец говорит, нет, лучше пополам. То есть представление о справедливости, к сожалению, у каждого разное. А унифицирует вот это представление о справедливости именно закон.
Алексей из Петербурга, пожалуйста.
Добрый день. Гомер писал, лишь только тогда, как случится беда, дураки ее видят. Господа, первое, не стыдно учиться нам, поэтому не надо нам, Япония не нужна, Америка, Грузия рядом, там нет коррупции. Надо учиться нашим руководителям у Саакашвили, это первое. И второе, надо, значит так, только полиция имеет право иметь оружие. Если гражданин имеет оружие, он подлежит уголовному наказанию вплоть до заключения пожизненного. Только такими мерами можно действовать в России. Благодарю вас.
Спасибо, Алексей. А я хотел бы вот еще обратить внимание. Мне вот Марина нам позвонила из Москвы и сказала, что мы так против министра Нургалиева. Все. А я вот хочу привести другие выдержки, потому что та же самая переаттестация, например, она проходит не только в МВД, а вот в ФСБ, да, Федеральной службе безопасности проходит. Я прочитаю со ссылкой информационное агентство Росбалта, да, сообщает. Федеральная служба безопасности начала сокращение своих сотрудников, в первую очередь специалистов по борьбе с организованной преступностью и терроризмом. Происходит это по итогам работы аттестационных комиссий, которые в основном рассматривают материалы прослушивания телефонных переговоров сотрудников, разумеется. Как рассказали Росбалту, сразу несколько уже бывших и еще действующих сотрудников одного из подразделений по борьбе с терроризмом ФСБ Российской Федерации. Процесс аттестации проходит следующим образом. Контрразведчиков приглашают представители отделов собственной безопасности ведомства. На основе этого собеседования передаются справки в аттестационные комиссии, состоящие из работников службы кадров, организационно-инспекторских отделов и службы безопасности. Справки составлены по материалам прослушивания телефонных переговоров чекистов, которые особисты сделали за последние годы. В случае, если в материалах содержатся порочащие сведения, контрразведчику предлагают пройти проверку на полиграфе, по итогам которой составляются документы на увольнение. На основе прослушек увольняют целые отделы, и многие собираются подавать на ФСБ в суд. Но как вам это нравится, Михаил?
Я позволю себе заметить, вообще-то, что прослушивание телефонных переговоров возможно только в рамках уголовного дела и санкции суда. И если вот эти вещи проделываются без этого всего, то это повод вообще для уголовного наказания, между прочим. Сейчас в Англии закрыли газету, которая 160 лет, за то, что журналисты позволяли себе пользоваться результатами прослушивания телефонных переговоров.
Миша, по-моему, 160 милиционеры, полицейские и сотрудники службы безопасности ФСБ, они дают расписку о том, что они разрешают прослушивать их телефоны. Нет, я такого?
Я такого не слышал. Я думаю, что они такие же граждане, как и все. И почему они должны позволять вторгаться в свою собственную жизнь? Совершенно непонятно, что является грубейшим нарушением всех прав, Конституции и так далее, и так далее. Я начну с того, что такая процедура незаконна. Незаконно. И любой человек, на этом основании уволенный, должен тут же идти в суд и говорить: будьте любезны, пожалуйста, эти материалы на стол и докажите, что это было проведено по закону. И любой суд, если он нормальный, не должен признавать это законными доказательствами. Более того, должны быть возбуждены уголовные дела в отношении тех, кто пользуется этими вещами.
Спасибо, Михаил. На этом наша программа подошла к концу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня были председатель правозащитной организации «Гражданский контроль» Борис Пустынцев и обозреватель отдела политики и права газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Михаил Рудман. Вел программу Виктор Разумков. За пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы. Второй международный кинофорум в Петербурге. Обзор конкурса «Перспективы ММКФ». Обзор конкурса документальных фильмов. Книга Виктора Усова «Советская разведка в Китае в 20-е годы 20 века». Ведущая Марина Тимашева. Оставайтесь с нами.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Убийство Эстемировой. Ложный след длиной в 2 года.
Комментарии экспертов.
Пожары нынешнего лета. Можно ли их победить?
Право автора.
Развивая Маклюэна. Александр Генис. Новое о медиа и месседжах.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.